Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия».
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Барды. Передача первая.
Я был батальонный разведчик, а он писаришь кабаной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моею женой. Ох, Клава, родимая Клава, уже ли судьбой суждено, чтоб ты променяла шалава орла на такое говно? Забыла красавца мужчину, позорила нашу кровать, а мне от Москвы до Берлина все время по трупам шагать. Шагал, а порой в лазарете в обнимку со смертью лежал. И плакали сестры, как дети, ланцет у хирурга дрожал. Дрожал, а сосед мой рубака, полковник и дважды герой. Он плакал, накрывшись рубахой, тяжелой слезой фронтовой. Гвардейской слезой фронтовою стрелковый рыдал батальон, когда я геройской звездою от маршала был награжден. А вскоре вручили протезы и точь отправили в тыл. Красивые крупные слезы кондуктор на литер пролил. Пролил, прослезился и собака, а все же сорвал четвертак. Не выдержал сам, я заплакал, но думаю, мать вашу так. Грабители, сволочи тыла, как терпит вас наша земля. Я понял, что многим могила придет от моего костыля. Домой я, как пуля, ворвался и бросился Клаву лобзать. Я телом жены наслаждался, протест положил под кровать. Болит мой осколок железа и режет пузырь мочевой. Полез под кровать за протезом, а там писаришка штабной. Штабного я бил в белой груди, сшибая с грудей ордена. Ой, люди, ой, русские люди, родная моя сторона. Жену-то я, братцы, так сильно любил, протест на нее не поднялся. Ее костылем я маленько побил и с нею навек распрощался. С тех пор предо мною все время она красивые карие очи. Налейте стакан мне вина, рассказывать где-то дальше мочи. Налейте скорее мне вина, тоска меня смертная гложет. Копейкой своей поддержите меня, подайте, друзья, кто сколь может. Копейкой своей поддержите меня, подайте, друзья, кто сколь может.
Пел Алексей Петрович Охрименко. Была эпоха, и большинство наших слушателей ее хорошо помнят, когда пленка с новыми бардовскими песнями, по определению подпольными, квартирными, кухонными, когда такая пленка становилась событием на ближайший вечер, на неделю, иногда на полгода. существование бардов подталкивало купить, достать магнитофон, спрашивать друзей, нет ли свежих или старых записей, вводило в мир далеких московских или, наоборот, ленинградских исполнителей, поэтов, оппозиционеров, в общем, инакомыслящих. Андрей, вы согласны, что барды, безусловно, должны быть отнесены к инакомыслящим в нашей стране?
Да, конечно, причем двояко. С одной стороны, очень многие барды могут быть отнесены к числу инакомыслящих, даже если не политически инакомыслящих, то как угодно, стилистически, морально, духовно и так далее, так далее. Об этом, я думаю, мы еще поговорим. Ну, а во-вторых, потому что само существование неподцензурной поэзии в то время, когда вся литература, все творчество было глубоко цензуровано, конечно, это был, может быть, не специальный, может быть, даже в чем-то случайный, но акт инакомыслия, важность которого просто невозможно преувеличить.
Для сегодняшнего первого разговора на эту тему мы пригласили в нашу московскую студию эксперта, гида по истории бардовской песни и также барда, исполнительницу, журналистку Нателлу Болтянскую.
Я хочу добавить, что мы не случайно выбрали именно Алексея Охрименко в качестве барда, который открыл нашу программу, потому что Нателла, ну, впрочем, как и многие другие, считает именно его одним из основателей, одним из праотцов современного направления, которое мы называем или авторская песня, или самодеятельная песня, или просто бардовское творчество. А по-вашему, откуда вообще пошло движение бардов? Только не говорите, что от Вертинского, это все читали. А вот действительно, первые барды наши.
Вы знаете что? Если вы хотите на эту тему полуторачасовую лекцию, я вас, пожалуй, отошлю к Мирзаяну. Mm-hmm. И не факт, что вы уложитесь в полтора часа. Он это все к Баяну туда отсылает. Но если серьезно, если брать, скажем так, вот советский...
Советский.
Потому что «Северянина» тоже можно считать бардом. Потому что эти его поэзоконцерты, ну что это, как не авторская песня, а капелла?
Давайте «Северянина» не
давайте трогать. Давайте не трогать, хорошо. Да. Михаил Леонидович Чанчаров, 37-й, вы меня, наверное, поправите, 38-й год, «Не шуми, океан, не пугай» на стихи Александра Грина. Далее он продолжает писать. 40-е годы, то есть активное творчество, наверное, чуть позже, Алексей Петрович Охрименко.
Охрименко.
Автор бессмертного и практически безымянного «Батальонного разведчика».
Я был одной из немногих из народных песен 20 века.
Вот. Но помимо «Батальонного разведчика», что там было? Извините, Иван, я родственник Лёвы Толстого, а не закон рожденный сын. Там была такая история, там была история
«Ходит Гамлет
с пистолетом». Вообще, я застала, и мне как-то посчастливилось побеседовать с Алексеем Петровичем. Он называл свои произведения такие своего рода литературно-музыкальные комиксы. Потом существует огромное количество людей вот в самых разных местах. Вот я, например, как-то писала статью о творчестве Берковского, и мне пришло злобное письмо о том, что, мол, «Гренада» была написана значительно раньше. Там вот песня на стихи Светлова «Гренада». То есть, как мне кажется, если уж искать какую-то вот точку начала, знаете, как вот Людмила Михайловна Алексеева называет днем рождения правозащитного движения 5 декабря 65 года, так и давайте считать 38-м годом, когда Михаил Леонидович написал на стихи Грина «Не шуми, океан, не пугай». Не возражаете?
Нет, отнюдь. А мне интересно другое. Мне интересно, это чисто из-за войны, в общем, как-то жанр не развивался лет 10 и, в общем-то, начал после войны? Или просто Анчаров так вот резко обогнал свое время?
У меня есть такая мысль, что жанр очень развивался до топоры, знаете, когда? В гражданскую войну. Но ситуация такова, что песни, написанные на одни и те же мелодии, и вы это знаете, то есть были там «Смело мы в бой пойдем за власть советов», а было «Смело мы в бой пойдем за Русь святую». Mm-hmm. И вот «Русь святая» уехала и, может быть, где-то стала авторской песней, мигрантским романсом. А «За власть советов» осталась, так сказать, официальной культурой. И у меня такое ощущение, что та же история с периодом Великой Отечественной войны, потому что, ведь, если я не ошибаюсь, «Синенький скромный платочек» была написана на мелодию какой-то песни, которая уже была и ходила. Вот, так что это были вот такие вот апокрифические истории. Другое дело, что, во-первых, это было не то чтобы запретно, но когда, я не знаю, солдаты, офицеры в окопах писали о чем-то песни, вряд ли они всегда писали о том, что мы все дружно пойдем и умрем за родину, за Сталина. Они могли писать о том, как трудно, они могли писать о том, что может быть страшно. И таким образом это сразу выбрасывалось в андерграунд.
Вам попадались, вот, кстати, такие послевоенные песни?
Да, попадались.
Я просто спросил, потому что я так не могу сейчас вспомнить вот сходу. У меня на памяти нет. У вас
попадались,
да? Угу. И вот отсюда...
Лагерный фольклор, опять же.
Ну, лагерный фольклор доносился до народа все-таки для широкого народа, да? Или, скажем так, для вольного народа, но после освобождения лагерных сидельцев. Потому что из лагеря, пока они сидели, мало что доносилось, только да, внутри лагерей. И все-таки мы видим, что после войны вот начинается взрыв этого жанра. И вот здесь много вопросов возникает сразу, и ни один из них не может быть очень четким. Например, почему вдруг для целого поколения авторская песня стала вот тем светом в окошке, тем знаменем, все что угодно. Даже если это был палатка, туризм, гитара, все равно. Ведь инакомыслие не обязательно же политическое, это не обязательно Галич. Не обязательно только из-за Галича или там за 2-3 ранних песен Высоцкого вдруг власть ополчилась и очень долго не летовала, очень долго не пускала и так далее. В чем было инакомыслие? В том, что человек брал в руки гитару и пел про то, как он топает в кедах по своей большой стране.
Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что ответ на этот вопрос вообще-то у каждого свой. Я думаю, что у вас, например, Андрей, есть свой ответ на этот вопрос. Я в этом глубоко уверена. Что же касается моей версии, то, понимаете как, официальное искусство, из которого... Ну, я не знаю, вот Утёсов очень выпадал такой домашней интонацией, без пафоса, без необходимости немедленно идти покорять все, что плохо лежит, да? Вот, и авторская песня, как мне кажется, была именно таким антиофициальным жанром, жанром, который не звал вот немедленно умереть за что бы то ни было. А лучше, если можно топать в кедах и не думать о том, что страна советов день и ночь кует там, я не знаю, что-то железного, это же отлично, говорим мы с вами, индивидуумы. А с точки зрения идеологии, возможно, это уже какой-то непорядочек получается. Вот, понимаете, я ерничаю, конечно, потому что хоть убейте меня, я не понимаю, что антисоветского было в «Лыжи у печки стоят». Ну, хоть вы меня застрелите, не понимаю.
Я понимаю.
Можно, опять же, вот вернуться там к тому же Анчарову, который, с моей точки зрения, был абсолютно советским бардом. Но какие-то...
Цыган Яша?
По большому счету. По большому счету. Цыган Яша? Нет, конечно. И девочка и постой, я человек холостой. Да. В германской дальней стороне увял великий бой. Тоже не советская песня. Но по большому счету, если еще все это дело запаковать в один чемодан с его прозаическими произведениями, Михаил Леонидович был советским писателем, советским литератором.
Да, солнце, конечно.
В хорошем смысле слова. Вот. А, скажем, там у Висбора, ну, ничего я криминального не вижу. Ну, может быть, песня про бутик. Может быть. С Городницким там все много сложнее, конечно. Потому что Александр Моисеевич, ну, плохо он относился к советской власти, хотя, не побоюсь этих слов, в силу происхождения имел генетический страх. Были люди, для которых антисоветскость знакомства с авторской песней начиналось, например, с того, что они писали песни, скажем, на стихи Бродского. Пожалуйста, автоматически попадая в антисоветчики, да?
Ну, раньше, еще когда они прочли Бродского, не нужно. Он им, они где-то его взяли в самиздате, в там издате списали.
И снился ради... ночью. По вражьему голосу услышали.
Совершенно
наконец.
Верно. Ну... Вот и все. Вот уже начался акт антисоветизма. Песни здесь уже вторичны.
Ну, в общем, да.
Я думаю, что сейчас самый раз послушать кого-то из бардов. Кого вы предложите, Андрей?
Вы знаете, Иван, я думаю, что мы сразу откажемся от какой-либо хронологичности или стилистического единства, какой-нибудь систематизации творчества бардов, потому что это практически невозможно. Несмотря на то, что этому явлению мы посвятим 2 программы, все равно это безумно мало. Могу вам признаться, что я песни отбирал практически со слезами. Когда я находил песню какого-то исполнителя, то тут же вспоминал другую его песню, которая ничуть не хуже, ну как же можно без нее, а потом третью, четвертую. В общем, это была очень трудная работа. Но, тем не менее, если мы уж послушали Охрименко как одного из отцов-основателей этого направления, давайте послушаем и второго, так сказать, отца-основателя. Это Евгений Данилович Агранович, который родился достаточно давно, в 1918 году, а песни начал писать с 1938 года. Я хочу, чтобы мы послушали песню, которую он написал в 1941 году. Музыка Евгения Аграновича, текст или слова Редерда Киплинга, песня «Пыль».
День-ночь, мы идем по Африке. День-ночь, все по той же Африке. Только пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Счет, 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 пулям в кушаке веди. Бог мой, дай сил обезумить не совсем. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Днем все мы тут, и не так уж тяжело, но чуть слег мрак, снова только каблуки. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Ты, пробуй думать о другом. Чуть сон взял вверх задние, тебя сомнут. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Я шел сквозь ад 6 недель, и я клянусь, там нет ни тьмы, ни жаравят, ни чертей. Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне.
Комиссар сказал: хорошо, что строевая песня, но слова какие-то не наши, ты бы чего-нибудь. Ну, я чего-нибудь уже позже, в 10-й армии, досочинил вдогонку Киплингу, несколько куплетиков уже рифмованных и про нашу отечественную.
Май дал приказ, шире шаг и с маршу в бой, но дразнит нас близкий дым передовой. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Быль, 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 или не быль этот путь. Боль, 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 отпусти когда-нибудь. Быль, 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 быль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Года пройдут, вспомнит тот, кто уцелел. Ни смертный труд, ни бомбежку, ни обстрел. А пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне, только пыль.
Евгений Агранович, я хочу напомнить, что на волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Барды». Передача первая. Продолжаем.
Вы знаете, Иван, мы сказали несколько слов про Евгения Аграновича, но совершенно как-то упустили биографию Алексея Охрименко. У них есть одна общая черта. Их песни известны настолько широко, что многие из них стали действительно народными. Очень многие поющие эти песни, там, у костров или дома, или сидящие в зале и слушающие их в чем-то исполнении, даже не подозревают, что у них есть авторы. Я хочу немножко исправить эту несправедливость и два слова сказать, в частности, про Алексея Петровича Охрименко. Он родился в 1923 году, умер в 1993. Еще в школе он познакомился с Сергеем Кристи и Владимиром Шрейербергом. Очень многие песни, которые сейчас мы уже говорим, песни Охрименко, на самом деле написаны именно этой троицей. Писали они песни вместе недолго, с 47 по 53 год. То время, когда они находились в Москве и еще не разъехались по городам и весям страны. Именно тогда и родились песни, и вот сейчас я буду называть названия, повторяю, истинно народных песен. Ну, «Батальонный разведчик», который мы слушали, Лев Николаевич Толстой, помните, «Не ел он ни рыбы, ни мяса, ходил по аллеям босой», «Отелло», «Мавр Венецианский», «Гамлет» и многие-многие другие. Авторство этих песен было возвращено спустя практически 40 лет. В начале 90-х годов они были опубликованы, и Алексей Охрименко до своей смерти успел выступить с небольшой серией концертов и, в общем, воспользовался, наконец-то, вполне заслуженной славой. Кстати, о Евгению Аграновичу, о котором мы говорили чуть ранее, принадлежит песня «Одесса, мама». Вот уж, казалось бы, абсолютно народная песня, но, тем не менее, она написана именно Аграновичем. Кстати, я не сказал, что скончался он в январе 2010 года.
Давайте послушаем еще одно выступление. Чью песню вы предлагаете, Андрей?
Несмотря на все мои громкие слова и издевления, так получилось, что мы движемся немножко хронологически. Давайте послушаем моего любимого Михаила Анчарова, который, я сейчас повторю фразу, это будет звучать немножко смешно, но тем не менее, тоже относится к числу отцов-основателей. До того, как песня начнет звучать, хочу сказать, что первую свою песню Михаил Леонидович Анчаров написал еще в 1937 году. Это была песня «Не шуми, океан, не пугай» на стихи Александра Грина. Но во время войны он уже начал писать песни на собственные стихи и сам играл на семиструнной гитаре. Надо здесь еще добавить, что музыкальное образование у Анчарова, как и у многих других бардов, ограничивалось музыкальной школой в детском возрасте. Песня Михаила Анчарова «Цыган Маша».
Ах, Маш, цыган Маша, ты жил давно-давно. Чужая простокваша глядит в твое окно. Чужая костерушка свисает из окна. Старушка-вековушка за стеклами видна. Чужая костерушка свисает из окна. Старушка-вековушка за стеклами видна. Что пил он и что ел он, об этом не кричал. Но занимался делом он только по ночам. Мой брат в поход собрался, наелся кислых щей. В измайловском зверинце ограблен был орек. Мой брат в поход собрался, наелся кислых щей. В измайловском зверинце ограблен был орек. Он получил 3 года и отсидел свой срок. И вышел на свободу, как прежде одинок. С марухой, за марахой он лил живот пустой. По стопке карданахи, по полкило простой. С марухой, за марахой он лил живот пустой. По стопке карданахи, по полкило простой. Мальбрук в поход собрался на детский случай. На Малой Соколиной ограблен был ларек. Их брали там с Марухой, но на его беду не брали на поруки в 42-м году. Их брали там с Марухой, но на его беду не брали на поруки в 42-м году. Он бил из автомата на Волжской высоте. Он крыл фашистов матом и шпарил эстаде. Там были Чири, Рыло, Гагуся и Хохол. И всех одним накрыло и навалило холм. Там были Чири, Рыло, Гагуся и Хохол. И всех одним накрыло и навалило холм. Ты жизнь свою Бога сложил с пустяков. Не чересчур ли много вас было штрафников? Посяв, как косопузый, военною порой. Ты помер, как Каруза, ты помер, как герой. Посяв, как косопузый, военною порой. Ты помер, как Каруза, ты помер, как герой. Штрафные батальоны за все платили штраф. Штрафные батальоны, кто вам заплатит штраф? Штрафные батальоны за все платили штраф. Штрафные батальоны, кто вам заплатит штраф?
Михаил Анчаров. А теперь перерыв на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Московское время 23:30. В Москве сегодня на 1.5 часа закрывался аэропорт Внуково. Число жертв крушения теплохода «Булгария» в Татарстане возросло до 92. В отношении генерального директора компании-арендатора теплохода «Булгария» и старшего эксперта Камского речного регистра возбуждено уголовное дело, они задержаны. В республике Коми в результате аварийной посадки вертолета Ми-8 6 человек получили травмы. Суд арестовал предполагаемого организатора массовой драки в поселке Сагра Свердловской области. Военная коллегия Верховного суда России 9 августа рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному за выдачу властям США российских агентов. В Махачкале во вторник убит боевик и ранит его предполагаемый пособник. В Тбилиси журналисты и представители неправительственных организаций во вторник провели акцию у здания парламента с требованием снять гриф секретности с дела фотографов, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Совет Безопасности ООН во вторник осудил нападение на посольство США и Франции в Дамаске. Французский парламент проголосовал за продление участия Франции в военной операции в Ливии. Представители Франции и Ливии обсудили вопросы, связанные с отставкой Каддафи. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики в понедельник едет в Китай с трехдневным визитом. Основатель интернет-проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня подал апелляцию в Высокий суд Лондона против решения о его экстрадиции в Швецию, принятого в феврале. Союз НАТО осудил убийство брата президента Афганистана Хамида Карзая и сообщил, что поможет в привлечении к суду организаторов этого преступления. В Брюсселе сегодня прошла встреча министров финансов стран Евросоюза.
Свобода, алфавит и инакомыслие. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Барды. Передача первая.
От злой тоски не матерись. Сегодня ты без пинта пья. На матери. Идет последний караван. На материк. Идет последний караван. Опять бурга, опять зима. Придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Здесь не веселые дела. Здесь дышат горы горячо, а память давнее легла зеленой тушью на плечо, а память давнее легла зеленой тушью на плечо. Я до весны, до корабля не доживу когда-нибудь, не бухом бух. Будет мне земля, а ляжет камнем мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а ляжет камнем мне на грудь. От злой тоски не матерись. Сегодня ты без спирта пьян. На материк. Идет последний караван. На материк. Идет последний караван.
Александр Городницкий. Андрей, скажите, пожалуйста, об этом исполнителе хотя бы несколько слов.
Об Александре Городницком можно книгу писать, как, впрочем, и о многих других бардах первого поколения. Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде. В Москве он живет с 1972 года. Он пережил блокаду в Ленинграде и там же окончил факультет геофизики Ленинградского горного института. Он по специальности геофизик, океанолог. И, можно добавить, еще поэт. Почему здесь запнулся? Потому что в нескольких официальных биографиях Городницкого почему-то слово «поэт» именно стоит в конце перечня его специальностей, хотя, видит Бог, я бы это поставил на первое место при всем уважении к его научной работе. Александр Городницкий работал в НИИ геологии Арктики, он был в геологических партиях в районе Игарки, он был начальником геологического отряда в Туруханском крае. Как все зацикливается, именно эта фраза «в Туруханском крае» звучит в одной из песен гениального барда Юза Олешковского. Я называю его гениальным отнюдь не для того, чтобы противопоставить другим бардам, а просто, пускай меня все поймут правильно, это просто восторженное прилагательное, восторженный эпитет, ничего больше. С 1962 года он плавал на исследовательских судах и принимал участие во многих океанологических экспедициях. Это важно отметить, потому что во многих его песнях есть иностранные мотивы, которые довольно редко встречаются в бардовской поэзии, в бардовской песне. Знаменитая «Над Канадой небо синее» стала результатом одной из таких экспедиций. Александр Городницкий, доктор геологических и минералогических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук. Песню он пишет с 1953 года. Первая песня у него была «Геофизический вальс». Мы только что слушали одну из тех песен, благодаря которым барды так легко могут быть причислены к разряду инакомыслящих. Песня называется «От злой тоски». У Городницкого далеко не все песни имеют политическую окраску. Я, наверное, сейчас даже не могу сказать, есть ли вообще хоть один бард, у которого все песни абсолютно политические. Но вот песня «От злой тоски» явно, мне не хочется все время это повторять, но, тем не менее, явно относится к числу инакомыслия. Потому что, ну, кто еще мог в то время писать про Магадан как место ссылки? Понятно, что эта песня получила тут же мгновенное распространение по всей стране, правда, без фамилии автора. Известно, что есть люди, которые, когда Городницкий приехал на Колыму, водили его, показывали ему могилу автора этой песни. Могу себе представить... Нет, не могу себе представить его ощущения. Он смеялся в душе, он радовался в душе, когда получил такую всенародную известность. Короче говоря, легенда о народном поэте, загинувшем на Колыме, сопровождает Городницкого всю его жизнь.
Для сегодняшнего первого разговора о бардах мы пригласили в нашу московскую студию эксперта, гида по истории бардовской песни и также барда-исполнительницу Нателлу Болтянскую. Нателла, интересно, вот вы сказали, если за власть Советов дало эту авторско-бардовскую линию в СССР, то за Русь Святую дало эту авторскую бардовскую песню в эмиграции?
Не знаю. Давала вот в таком времени, не знаю.
Цыганщину – да. Старые русские романсы – да. Старперские выступления у рояля в зале Плеель – сколько угодно. А вот именно народно-эмигрантскую. Эмиграция породила ли...
Я не знаю. Это...
Я не знаю.
А мне можно, современном... страшно интересно. Можно я поразмышляю? Вот я все-таки склоняюсь к тому, почему я сказал, что «Лыжи у печки стоят» – это антисоветское произведение. Я склоняюсь к тому, что хочешь, не хочешь, но движение бардов, оно было протестным не потому, что они призывали на баррикады с, неважно, со знаменами, обнаженной грудью или с автоматами Калашникова, а просто потому, что в определенное время, мне, повторяю, жаль, что потом время как-то и они немножко разошлись, они... своим творчеством протестовали невольно против, кто же сказал, Нателла, официального искусства. Этой линии или «За что умереть», или этой псевдоромантической «Мальчик с девочкой дружил, мальчик дружбой дорожил», неважно. И вот их творчество, оно было протестным, потому что нашло от изнутри, от души, от сердца, как угодно, простите мне эти высокопарные выражения, но это было нечто человечное. В ответ на свинцовый зажим всего человечного. Если я правильно представляю...
Такое ощущение, что для того, чтобы рождалась песня, нужен зажим. На свободе
песни не рождается? Чтобы рождалась хорошая песня, в то время, конечно, нужен был зажим. Исключение – это все то, что мы или называем скромно советская песня, или, говоря честно, абсолютная попса.
А знаете, что очень смешно? За последнее время я поймала, наверное, 5 или 6 новых вышедших альбомов исполнителей авторской песни, которые начинают петь вот ту самую попсу. Круг замкнулся вообще. Это ужасно забавно.
На самом деле, я считаю, что барды в самом начале испытывали определенный комплекс от того, что они не певцы, и все, начиная от лучших и кончая худшими, мечтали записаться с оркестром. Первое, что сделал Галич, выехав в Норвегию, записался с группой. Ну, довольно деликатной группой. Высоцкий и ансамбль «Мелодия» под управлением Г. Гороняна или Б. Фрумкина.
Угу.
По-моему, да, Акуджава и его желание... Я не говорю про военные песни в кино, это, наверное, это уже закон жанра. Но Акуджава и его желание записаться синтезатором сына, хотя там явно было еще желание немножечко вытащить сына. Но неважно, все равно. И, конечно, сейчас, когда можно любой бард, если у него есть деньги... Ну, страшное какое сочетание, а? Вдруг я подумал, невозможно в 60-е годы. Если барда есть деньги, он запросто может нанять 3-4-5 человек. Вот, пожалуйста, умца-ца.
А я ведь полный идиот. Я вспомнил, что в эмиграции была такая песня, там, скажем, называть ее бардовской...
Дина, верни.
Не только. Вот спасибо, что вы сказали. Конечно, Дина Верни. Может быть, цепочкой рассуждений я сейчас до нее дошел бы. Нет, это НТСовские песни, которые, между прочим, абсолютно были авторские, которые тоже находились в ситуации политического давления. Это были песни, вырабатывавшие или озвучивавшие новую идеологию, рождавшуюся в виде, в качестве протеста против идеологии старших НТС до войны. Я, конечно, говорю о классическом НТС, которое родилось в Белграде в 30-м году. Называли себя новопоколенцы. Новопоколенцы. Потому что они были НТС-НП. Народный трудовой союз нового поколения. Да, это были те молодые, которые протестовали против позиции политики, взглядов, мировоззрения отцов своих. Это были дети, выступавшие против своих отцов. И они рождали свои песни о том, как нужно любить Россию, что такое смысл жизни, как мы куда-то пойдем, как мы погибнем и так далее. Это они никогда не участвовали
то
в гражданской войне.
Всегда
вот, должно быть давление.
Это, к сожалению, подтверждение
тезиса Андрея Гаврилова. Ну, можно говорить, Гаврилова, например, еще о песнях еврейских партизан в период там борьбы против британского мандата в Палестине. Там тоже интересные вещи петь.
Нет, ну песни еврейских партизан имени Тарантино, это мы знаем.
Злые вы.
Вот, интересно даже, да, что... И, конечно, Дина Верни.
Ну, в таком... Хотя вот я во всем согласен, кроме Дина Верни. Ну, ладно.
Хотя Дина Верни как раз импульс получила здесь, Дина Верни. Она же здесь услышала все
песни. Очень тяжелые вещи, которые я надеялась избежать в сегодняшней программе. Это к попытке определения границ жанра.
Да, кстати, Иван, вы не спрашивали, как вы думаете, Дина, что такое
песня? Как?
Что такое? Нет, я думаю, что нам не нужно определять границы жанра. Давайте исходить из того, что слушатели примерно понимают. Хотя могут быть колебания, и одни считают Башлачева бардом, а другие рок-певцом, то вряд ли кто-нибудь припишет Софию Ротару, предположим, да, или я не буду называть современные фамилии, к этому жанру. Давайте исходить из того, что мы примерно понимаем, что такое авторская песня, потому что иначе действительно мы увязнем надолго и глубоко. И давайте примерно представлять, что мы договорились о временных рамках. Безумно интересно слушать там про НТС и прочее, но все-таки мы как-то пытаемся ограничить наш цикл.
Нижние 60-е и далее, так?
Ну, скажем, после войны.
Ага.
Я согласен с тем, что необходимо было вспомнить про Анчарова и его первые песни. Да, конечно, иначе просто непонятно, откуда все пошло. Но, тем не менее, вот давайте смотреть на ту эпоху, которую мы все помним. Хотя бы мы все, сидящие здесь, более-менее хорошо, более-менее там с некоторым расхождением.
Я думаю, Андрей, нам пора послушать кого-то из бардов. Кого вы предложите?
Я предложу Александра Дулова по двум причинам. Кроме того, что это замечательный бард, который пользуется моим огромным уважением и любовью, по-моему, всех почитателей этого жанра. Кроме того, именно песня Александра Дулова была одной из тех песен, которые я впервые в жизни услышал из этого направления на пленке, которую родители принесли домой, чтобы опробовать купленный магнитофон. На пленке не было фамилий исполнителей, это была сборная солянка. Естественно, я в то время не знал, чья это песня, а если бы знал, фамилия Дулов мне бы ничего не сказала, но позже я с восторгом ее переслушал, уже зная, что она принадлежит перу доктора химических наук Александра Андреевича Дулова. Эта песня «Эй, художник, выше знамя».
Эй, художник, выше знамя, хлеб наш ел, плати сполна. Если не поешь ты с нами, знай, молчишь ты против нас. Если не поешь ты с нами, знай, молчишь ты против нас. Обреченный враг лютует, берегись его похвал. Если враг тебя целует, стой, ты где-то махудал. Если враг тебя целует, стой, ты где-то махудал. Поцелуй тот ядовитый, шваброй смой и стань бойцом, чтоб враги и паразиты плюнули тебе в лицо, чтоб враги и паразиты плюнули тебе в лицо. Знай, что это не убыток, если враг в лицо плюет. Ведь с другой же стороны наградит тебя народ. Эй, художник, выше знамя, хлеб наш ел, плати сполна. Если не поешь ты с нами, знай, молчишь ты против нас. Если не поешь ты с нами, знай, молчишь ты против нас.
Александр Дулов. Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Барды». Передача первая. Андрей, мы с вами начали нашу программу с вопроса о том, с проблемы, почему бардов нужно, несомненно, отнести к инакомыслящим. Но это, собственно, проявление их личности, проявление их творчества. Оно было, несомненно, инакомысленным. А вот сами барды, так сказать, в простой бытовой жизни, что это были в основном за люди? Кто записывался в барды? Были ли они сами диссидентами, подпольщиками, я не знаю, бомбометателями, как раньше сказали бы?
Нет, ну, бомбометателями никто не был. Я думаю, что если бы кто-нибудь и был, то уж точно про этого человека мы узнали бы очень-очень нескоро и очень-очень мало. Они были поэтами. Они были поэтами... Почему мы говорим «были» с вами, Иван? Они были поэтами, они есть поэты, они будут поэты. Наверное, просто потому, что мы говорим как бы про первую волну бардовского движения. Они были поэтами, и поэтому они были самыми разными. Среди них были литераторы. Ну, что говорить, Булат Шалыч Акуджава, например, да? Или Александр Галич. Среди них были актеры, разумеется, Владимир Высоцкий. Сразу хочу сказать, что мы не будем слушать в этих программах, посвященных бардам, их песни, только потому, что каждому из них будет посвящена отдельная программа. Такую величину очень трудно засунуть в сборную солянку. Я ни в коем случае не хочу сказать, что другие барды, о которых мы сейчас говорим, величины меньше или менее значимые. Давайте ограничимся тем, что по популярности эти трое превосходят всех остальных. Так вот, они были, как я уже сказал, литераторами, они были актерами, они были учеными, только что мы говорили, предположим, про того же Городницкого, они были преподавателями и литераторами, как, например, Юлий Ким, о котором мы поговорим в следующий раз, они были инженерами, как, например, Евгений Клячкин и так далее, так далее, так далее. Люди были самыми разными. Я не склонен считать, что было какое-то общее единство, братство, что они разделяли политические или общественные взгляды друг друга, судя по всему, совершенно нет. Единственными, пожалуй, настоящими диссидентами в политическом смысле были, конечно, Галич, Юлий Ким, Мирзоян. Я наверняка кого-то забыл, но в любом случае их было не очень много. И ведь, в конце концов, политическое диссидентство – это же не профессия, это скорее проявление убеждений. Это были очень разные люди, и они остаются ими разными, и они, как я уже говорил, будут такими же разными. И, может быть, поэтому бардовское движение так было восторженно принято самыми разными слоями слушателей. Кому-то по душе была сатира Галича или Юлия Кима, кому-то романтика, предположим, Висбора, кому-то изысканная романтика практически 19 века Булата Акуджавы, резкая сегодняшняя поэзия Владимира Высоцкого. Каждый находил что-то свое. Я думаю, что именно поэтому столь широк был круг слушателей, столь широка была аудитория у бардов. Конечно, не только потому, что они были разными. Еще и в первую очередь потому, что в зубах навязло то, что теперь называют деликатно советской песней. В интернете есть несколько сайтов, посвященных именно советской официальной песне. Когда я первый раз на них натолкнулся, то из какого-то любопытства ткнул несколько раз послушать, но, видит Бог, на третьей, пятой, седьмой минуте уже свело скулы. Столько придуманного, искусственного, насквозь фальшивого, причем речь идет не о каких-нибудь ура-патриотических произведениях, а о тех, которые, казалось бы, могли бы быть и более человеческими, о любви, о дружбе. Нет, все равно это слушать практически невозможно, за, может быть, какими-то единичными исключениями. Барды, которые в массе своей были менее профессиональны, чем профессиональные советские композиторы и поэты, тем не менее находили отклик у слушателей именно иногда своей безыскусностью, иногда тем, что как-то обращались со слушателем как с человеком. Это был разговор равных. В конце концов, как говорил Висбор про бардовскую песню, она совсем не поучала, а лишь тихонечко звала. Может быть, когда людей всю жизнь поучали, причем в таком маршеобразном ритме, вот этот тихенький зов, доверительный зов, это было как раз то, что нужно. Поэтому я не могу сказать, Иван, что вот они были инакомыслящими именно в силу своих политических взглядов, именно в силу своего диссидентства. Они были инакомыслящими просто потому, что они были нормальными людьми, которые хотели писать нормальные стихи и исполнять их под гитару.
Интересно, обязательно ли для того, чтобы считаться бардовской песней, нужно, чтобы ее текст, я уж не говорю там про музыку, музыка вряд ли, но чтобы ее текст не проходил цензуру, чтобы он непосредственно из уст исполнителя лился в аудиторию и не было никакого посредника в виде государства. Вообще, что делает бардовскую песню бардовской? Вот не могли бы вы чуть-чуть определить этот жанр?
Вы знаете, наверное, нет. Наверное, не мог бы. Потому что это самое неблагодарное занятие. Бардовская песня относится к тем явлениям, которые надо почувствовать. Никому, по-моему, до сих пор не удалось четко дать четкое определение, что такое бардовская песня. У нас даже вышла книга, авторская песня, книга для ученика и учителя. И то там это деликатно обходит. Авторская песня – это неправильное определение. Бардовская песня – а вы помните, кстати, почему этих исполнителей начали называть бардами? Где-то, по-моему, в 60-е годы радиостанция «Юность» начала передавать их песни. Передача называлась «Барды и менестрели». По-моему, это был подзаголовок, шутливый подзаголовок этой передачи. «Менестрели» слово потерялось, а «барды» слово осталось. Помните, у Акуджавы есть строчка «Какое счастье для тех, кто понимает». Это, может быть, звучит чуть-чуть высокомерно, ни в коем случае никто не хочет, чтобы это высокомерие прозвучало, но бардовскую песню нужно понимать. Довольно трудно определить, что такое рок-музыка. Это что, обязательно, где на первом плане гитара? Довольно трудно определить, что такое джаз на самом деле. Это что, обязательно, где саксофон? Бардовская песня – это то, что когда ты это слышишь, ты сразу понимаешь, песня бардовская – это та песня, которую не спутать ни с чем. Как это определить, я не знаю. Можно говорить все, что угодно, что это песня под гитару, что это самодеятельная песня, что это песня, текст которой, музыку которой написал сам исполнитель. Это все будет и правильно, и неправильно. Очень многие бардовские песни написаны на чужие стихи. Кстати, намного больше, чем можно предположить на первый взгляд. К бардам мы относим и совершенно справедливо Сергея и Татьяну Никитиных, которые практически всегда пели песни на стихи других авторов. К бардам мы относим Елену Камбурову. Я понимаю, что здесь могут быть некоторые сомнения, но, тем не менее, она целиком вошла в бардовскую культуру и, опять-таки, даже часто и музыка тех песен, что она исполняет, написана не ею. Как это определить, я не знаю.
Андрей, пора слушать очередного барда.
Слушать бардов всегда приятнее, чем слушать рассуждения о них. Я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю программу песней, которая, кстати, написана ее исполнителем и ее автором на чужие стихи. Я предлагаю послушать Евгения Клячкина. Он родился в марте 1934 года в Ленинграде. Окончив инженерно-строительный институт, он стал перспективным инженером. Но все дело в том, что с 1961 года он уже начал писать песни. Первая песня была написана в октябре 1961 года. Это была песня «Туман». После того, как он попробовал писать песни на стихи других поэтов, он начал писать собственные, но не отошел от чужого творчества. Особенно Он был известен как один из первых и один из лучших авторов песен на стихи Иосифа Бродского. К сожалению, Евгений Клячкин умер. Умер он трагично. Никакой романтики в этом не вижу. Случайная смерть всегда трагична. Он утонул. Утонул, купаясь в Средиземном море в 1994 году. Давайте послушаем песню «Пилигримы» на стихи Иосифа Бродского. Исполняет Евгений Клячкин.
Мимо ресталищ кабищ, мимо храмов и баров, мимо роскошных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы идут по земле пилигримы. Увечны они горбаты, голодны полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета, за ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды дрожат над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним. Да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога.
Евгений Клячкин. И на этом мы заканчиваем выпуск «Алфавита инакомыслия». Над первой программой, посвященной бардам, работали режиссер Илья Бобчининский, ведущие Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Нашим гостем сегодня была Нателла Болтянская. Пишите нам по адресу свобода@radio.ru. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».